Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Здравствуйте. Мы говорили с вами в прошлый раз о реформации и о рождении библеистики. Напомню, что это не одно и то же, но, как я считаю, без реформации не было бы библеистики как науки. Вот в исламском мире есть, конечно, богословие, есть изучение Корана, а коранистики в исламском мире нет. Это научная дисциплина, которая возникла в западном мире, потому что исследовать свой священный текст методами рационального научного анализа можно только при определенных условиях, только если ты, скажем так, этот текст воспринимаешь как нечто допустимое для подобного анализа. И мы говорили о том, как реформация положила начало подобному подходу, и как в либеральной протестантской экзегезе, слово «либеральный» здесь не обзывалка, как это часто у нас сегодня в СМИ, а это вполне себе термин, как вот в либеральной протестантской экзегезе этот подход дошел до своего какого-то предела, где, в общем-то, уже Библия как таковая никому не интересна, интересна историческая реальность, которая ее сформировала и которая за ней стоит.
Основные тезисы либеральной теологии. Богопознание невозможно. Приблизиться к высшей реальности можно лишь на уровне человеческих эмоций и путем следования нравственным доктринам. Современное богословие должно изучать историю возникновения христианства, не принимая к рассмотрению категории сверхъестественного.
А что же сегодня? Есть ли какой-то выход из этого? Да, конечно, есть. Но пойдем немножко дальше и поговорим о том, какой была реакция на эту либеральную протестантскую экзегезу, а она называется очень простым и ясным словом «фундаментализм». Мы о нем уже немножко с вами говорили. И я напомню, что в начале 20 века, прежде всего в Соединенных Штатах Америки, где действительно очень серьезно всегда подходили к основам христианского вероучения, в 10-е годы публикуется целая серия книг под названием «The Fundamentals», то есть фундаментальные вещи, где отстаивается традиционная религиозность, где отстаивается традиционный подход к Библии как к священному писанию, которая истинная, и где проскакивает одна вещь, которая не очень характерна, вообще совсем не характерна, на самом деле, для именно традиционного подхода к Библии. А именно, что буквальный смысл Библии, он и есть исчерпывающий ее смысл, абсолютно точный. Напомню, мы об этом много говорили с вами, что для традиционного сознания, как раз для что раввинистической, что средневековой христианской, что святоотеческой, по сути, еще античной экзегезы, характерно признание разных смыслов, разных планов истолкования библейского текста. И если буквальный не очень интересен, то будет интересен нравственный или мистический, или типологические, аллегорические, на них больше всего обращали внимание средневековые толкователи. Поэтому отстаивать, скажем так, абсолютную такую вот точку зрения, что каждая точка, иногда буквально до точки, говорят, библейского текста, она продиктована Богом, не очень-то на самом деле возможно.
Критиковавшие буквальное толкование Библии задавали, например, такой вопрос. Достаточно ли вы читали библейский текст? И знаете ли, что за супружескую измену, сбор хвороста в субботу и непослушание родителям полагается смертная казнь?
Что же у нас дальше? А вот я приведу, пожалуй, один интересный пример. Доминик Бартолеми. Его некоторые знают по его книге, которая была издана и в России тоже она попала, про, собственно, исследование Библии, прокомментировал это так. «Одни книги были потеряны, другие основательно переработаны. Однако именно в таком виде дошло до нас Слово Божие, и такова воля Святого Духа, чтобы мы получили ее в таком виде. Критические исследования помогают нам понять процесс ее изменения. Однако цель этих исследований совсем не в том, чтобы заменить нашу Библию ее ранней версией. Мы должны принять, что Библия, унаследованная первохристианами, вполне сложившееся произведение, обладающее внутренним единством, и по вдохновению Святого Духа и под его водительством она достигла такой зрелости, что составила священную библиотеку народов Нового и Вечного Завета». То есть, смотрите, фундаменталист отрицает вообще всякую возможность развития библейского текста. Он говорит, оно продиктовано Богом, вся сверху, и все, и точка. Либеральный богослов говорит, ну, в Библии есть, конечно, некий элемент божественного откровения, искры такой, знаете ли, как и везде бывает, но это продукт своей эпохи, своей истории, и давайте мы от этого текста пройдем к исследованию как раз эпохи и истории. А Бартолеми И он не один в этом смысле. Он говорит, смотрите, да, была история, было развитие, было все неоднозначно, было все непросто. Мы этого не отрицаем, в отличие от фундаменталистов. Но мы интересуемся не предысторией, а мы интересуемся результатом. Мы интересуемся Библией как тем текстом, который сложился, который воспринят церковью, потому что именно он и есть книга церкви. И вот это как раз, мне кажется, очень здравый подход, который сочетает в себе и одновременно подлинную научность, то есть исследование фактов, а Бартолеми одновременно прекрасный текстолог Ветхого Завета, то есть он исследовал как раз рукописи, он сравнивал их между собой, он видел какие-то расхождения, иногда, может быть, ошибки, которые на уровне отдельных рукописей в текст проникают, да, и он прекрасно отдает себе в этом отчет. И с другой стороны, как верующий человек, как христианин, он видит в этом всем, включая вот эти сложности истории, включая вот эту шероховатость поверхности, видит в этом, ну, тоже действие Духа Святого. И вот это, мне кажется, очень интересный синтез, который был достигнут далеко не сразу.
Библия. Вера и наука. Комментарии доктора филологических наук, библеиста Андрея Десницкого.
Мы говорили с вами о таком подходе, который был предложен Рудольфом Бультманном в середине 20 века под названием демифологизация. И я не буду этого подробно повторять. Общий смысл в том, что Новый Завет, да и Ветхий тоже, но он начал с нового, написан языком мифа, то есть в нем всякие чудеса, в нем всякие сверхъестественные силы. Современный человек в это все не верит, это все ему неинтересно. Давайте мы выкинем всех этих ангелов, демонов, все эти воскресения, исцеления, ну и будем просто вот самую суть нравственного учения воспринимать как ту весть, которую текст хочет до нас донести. Я очень утрированно изобразил мысль Бультмана. И, с одной стороны, это, конечно, для традиционного христианина неприемлемо, а с другой стороны, смотрите, это обращение к тексту. Если для либерального критика текст не интересен, интересен факт, который за текстом стоит, для Бультмана интересен именно текст. Он говорит, вот в нем есть что-то такое, которое нам сегодня просто необходимо. Ну вот, как это сделать? С помощью демифологизации не обязательно. Потому что демифологизация, по сути дела, приводит к тому, что в тексте выделяется мифологическое и не мифологическое. Мифологическое полностью вычеркивается, но если его полностью вычеркнуть, то в тексте мало что останется, кроме запятых и предлогов, ну, союзов еще. Потому что если люди обладали определенным стилем мышления, Бультман называет его мифологическим, да, мышление там, людей первого века нашей эры или десятого века до нашей эры, то они и пишут тексты, пронизанные этим мышлением. Невозможно составить какой-то вот такой сухой остаток, выжать из него всю эту мифологичность и дать его в качестве некоторого такого вот порошка, да, разведенного водой, уже современной дистиллированной водой критического научного сознания. Ну и напомню, что как раз 20 век, я об этом уже говорил, был веком торжества мифологии. Бультман жил в Германии. Напомню, что там была своя национал-социалистическая мифология, но в других странах были другие разные мифологии, включая нашу с вами тоже, да? Почему я говорю мифологии? Потому что ведь ни из чего не вытекает превосходство германской расы над другими расами. Это предмет веры. Ни из чего не проистекает, что пролетарии всех стран должны соединиться и построить коммунизм. Это другая коммунистическая вера. А были еще всякие третий, четвертый, да? 20 век был веком экспериментов с мифологиями. Появлялись новые мифологии, и следы, скажем, социалистической, советской мифологии у нас до сих пор пребывают. Например, могила основателя государства на главной площади страны, как священный центр, куда приходят люди, приводят детей. На этом центре помещаются новые правители государства, проявляют так свою солидарность с ним. Это же абсолютно мифологическая вещь. Никогда так не хоронили в России. Да? Это создание новой мифологии, мавзолея Владимировича Ленина. И это значит, что последовательная демифологизация просто невозможна. Ну, а сегодня есть всякие свои другие мифы, я не буду их перечислять. Включите телевизор, вы их легко узнаете. Основанные не на фактах, не на рациональном анализе, а на эмоциональных каких-то и ассоциативных связях. То есть от мифологии отказаться невозможно. Но можно ее изучать. Если человек Средневековья абсолютно всерьез воспринимал все описания библейских чудес, в том числе он считал, что по команде Иисуса Навина остановилось в небе солнце.
В
книге Иисуса Навина в 10 главе так и написано: «Иисус воззвал Господу в тот день, в который предал Господь Амарея в руки Израилю, когда побил их в Гаоне. И сказал перед израильтянами: «Стой, солнце, над Гаваоном, и луна над долиною Айлонскую». И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ мстил врагам своим».
А человек, критически настроенный, либеральный экзегет, считал это абсолютным вымыслом. Ну, не может солнце остановиться в небе, хотя бы потому, что эта земля вращается, а не солнце вокруг нее. И Рудольф Больтман говорил, ну, это некий миф, который надо выбросить, то при таком более взвешенном подходе можно сказать, что здесь изображается языком, поэтическим языком, мифологическим, да, какая-то удивительная победа Израиля, связана ли она с естественными и неестественными физическими процессами, мы не знаем точно, было ли там какое-то чудо, какое-то уникальное явление природы или какое-то нарушение законов природы, это неизвестно нам доподлинно, мы можем лишь сказать, что вот для автора этой книги все это имело большой смысл.
Библия. Вера и наука.
Можно сказать, что такой поворот к тексту привел и не только в области библеистики, а вообще в гуманитарных исследованиях второй половины XX века, уже после Бультмана, которую мы обычно называем «новая герменевтика». Ну, здесь можно называть разные имена – Гадамер, Рикер, Эбелинг, Фукс, неважно. И, собственно говоря, это не библеисты никакие, а скорее гуманитарии, скорее широкого профиля специалисты, которые задумались о том, как мы анализируем тексты. И вот этот новый подход уже вполне можно считать современным подходом к гуманитарному знанию в целом. Понятно, что он тоже развивается, и он не замер последние 50 или 60 лет, и, конечно, это всегда так бывает с новыми научными теориями. Но его смысл, по сути дела, в том, чтобы воспринимать древний текст, не пытаясь погрузиться в древность, да, не пытаясь стать израильтянином, жившим 3000 лет назад, с его представлениями о плоской земле, вокруг которой вращается солнце, но и не пытаться выкинуть это все как устаревший хлам, а увидеть в этом тексте то, что актуально для нас сегодня, применяя разные методы анализа. И это уже подход, с одной стороны, научный, с другой стороны, как мне представляется, совместимый с традиционной верой, просто потому что он не презирает эту веру, как презирает ее либеральная экзегеза образца конца XIX века, а как, ну так, снисходительно отодвигает ее в сторону Бультман с его демифологизацией. Но этот подход старается прочитать текст, как он есть, и обращает внимание на какие-то простые и очень внятные вещи. Ну, огромную роль здесь сыграл такой деятель, как Деррида, с его идеей деконструкции, которая, собственно, заключается в том, что у нас есть какие-то привычные способы восприятия мира. Он часто называл их бинарными оппозициями. Например, день и ночь, свет и тьма, мужчина и женщина, добро и зло. Обратите внимание, мы всегда говорим именно в таком порядке. Почти никогда мы не слышим «земля и небо», «зло и добро», «женщина и мужчина». Звучит как-то не очень естественно, да? И всегда то, что на первом месте для нас важнее. Женщина менее важна, чем мужчина в традиционном обществе. Поэтому так и говорим. День менее важен, чем ночь. Ночью мы спим. И вот его подход заключается в том, чтобы отказаться от такого автоматизма восприятия, сказать как-то более осознанно и, может быть, поставить на первое место то, что раньше стояло на втором, деконструировать вот эту привычную систему представлений. Еще на такой десерт. Вот смотрите, правый и левый. У нас у каждого есть правая и левая сторона. Одна ничуть не хуже другой. Но почему-то все, что правое, у нас хорошее. Правое дело, например. А все, что левое, у нас плохое. Левые доходы. Вот почему так? Непонятно. Но не понимая этих вещей, не замечая их, мы во многом окажемся беспомощными перед анализом текста. Ну, а что из этого следует для Библии, поговорим еще и в следующий раз.
Вы слушали передачу «Библия. Вера и наука».